Боюсь, что папа этого не одобрит, сир. Публично, конечно, не одобрит, но он узнает об этом не скоро, а как узнает, то сразу осуждать не кинется. Ну а после мы возьмем Иерусалим и перестанем нуждаться в чьих-либо одобрениях, мечтательно улыбнулся Ричард. Или вы в этом сомневаетесь, сэр Губерт?
Нет, сир.
Тогда готовьтесь к новому посольству. В апреле Де Лузиньян планирует начать поход. К этому времени договор должен быть согласован и заключен. В феврале 1193 года тамплиерам наконец-то удалось изготовить порох, который вполне устроил Ричарда. Испытания, в целях соблюдения секретности, проводили в море. Дождавшись хорошей погоды, из порта вышли две галеры с немногочисленными экипажами братьев-тамплиеров, причем одна из галер была настолько старой, что годилась разве что на дрова. Отойдя от берега примерно на лигу, галеры встали борт к борту и со старой развалюхи экипаж перешел на борт нормальный, забрав с собой весла. Последними, первую в этой истории жертву пороха, покинули Гийом де Баскервиль, Томас Гилслинг, барон Дева и король Англии, Ричард Львиное Сердце, лично запаливший перед этим огнепроводный шнур. Отойти успели футов на 400, как грянул гром среди ясного неба, у старой посудины переломилась килевая балка, будто ее перекусило громадное морское чудовище и тут же утащило обломки на дно. Набежавшая волна чуть не повалила с ног наблюдателей на палубе, уже получивших легкие контузии. Когда рассеялся черный дым, ничего, кроме небольших обломков на поверхности уже не было. А хорошо бабахнуло, могло ведь и нас зацепить. Я доволен вами, сэр Эйль. С тамплиерами приятно иметь дело. Позвольте вопрос, сир. Жильбер Эйль, замещающий великого магистра, говорил из-за контузии громче обычного. Спрашивайте, сэр. Но ведь бочонок этого зелья стоит гораздо дороже любой галеры, даже новой. Вы правы, но не собираюсь тратить порох на уничтожение галер, во всяком случае пока, а Иерусалим стоит и сотни таких бочонков. Сомневаюсь, сир, что Иерусалимские стены можно снести даже тысячи. Опять вы правы, я и не собираюсь сносить стены у своего будущего города, нам хватит выбитых ворот. Ворота можно заложить изнутри, сир. Можно, конечно, но для этого нужно знать, что мы их собираемся выбивать. А как об этом догадаются сарацины, если не увидят таранов? Про порох они пока не знают, надеюсь, и не узнают, пока ворота не вылетят. Мы ведь не зря сразу озаботились секретностью. Подойдем к городу вечером, ночью установим фугасы, а на рассвете атакуем сразу с четырех сторон. Вы думаете, они бросятся закладывать ворота сразу при нашем появлении? Нет, сир. Конечно нет. Наш успех зависит только от нас. Если сумеем сохранить все в тайне, и Иерусалимом овладеем за сутки, без всякой осады. Я очень надеюсь в этом на вас, сэр Жильбер или ваших братьев. Никому ни слова, даже на исповеди. Мы все понимаем и не подведем вас, сир, почтительно поклонился тамплиер. В марте Ричард получил сразу три хороших новости. Первую от Робера де Сабле. Великому магистру тамплиеров удалось принудить к миру короля франков. Ценой этого мира стал Жизар. Но английского короля это более чем устраивало. Де Сабле удалось сторговать город за 10 лет выплаты счетовых, правда отсчет шел с 1189 года, с момента занятия Ричардом престола герцога Нормандии, но оставшихся 6 лет должно было хватить для окончательного решения этой проблемы. Тем более, что Филипп Август наверняка ввяжется в драку с императором из-за Бургундии. Вторая хорошая новость пришла из Тулузы. Граф Раймунд V дал согласие на брак своего сына с Джоанной Английской, и Раймунд-младший уже принял крест. Архиепископ Кентерберийский сообщал, что в Окситанское крестоносное войско войдут не менее 600 рыцарей, а ожидать их следует к августу, ибо они вознамерились отправиться в поход со своими конями, а значит будут вынуждены сделать много остановок, чтобы тех коней не заморить в трюмах. Так было даже лучше. Хотя коней у Ричарда хватало трофейных, дополнительные 200 морских судов открывали широкие возможности для десантных операций и прежде всего против Домиеты, крепости, которая запирала от крестоносцев Египет. В половодье Домиета оказывалась на острове, отрезанная и от чужих, и от своих, в этот момент мощный флот и скажет свое веское слово. Флит ин Бин. Третья новость пришла из Лондона. Граф Лестер занял город, навел порядок в южных графствах, заключил союз с Вильгельмом I и намеревался осадить Ноттингем, где укрылся мятежник Джон. Наверняка уже осадил, а может быть и взял. Письмо шло почти два месяца. За Англию можно было быть спокойным. 3 апреля отряд рыцаря спящего леопарда наткнулся на небольшой сарацинский караван, следующий с востока на запад и охраняемый полусотней воинов. За прошедшую зиму Филипп де Фалькенбридж успел отличиться уже 3. Еще он научился воевать в пустыне, многое понял, а главное, заслужил доверие своего командира. Почему-то сейчас Филиппу это казалось более важным достижением, чем успехи в стычках. Теперь сэр Кеннет доверял своему принцу-оруженосцу командование одним из дозоров. Принц, как его стали называть с первого же дня, уже успел научиться неплохо маскироваться, не считал бесчестием ползать на брюхе и бегал если не быстрее лошади, то как минимум на равных с верблюдом. Это только несведущим кажется, что в огромной пустыне легко раствориться, а на самом деле, это сделать ничуть не проще, чем в густонаселенной Европе. Караваны идут от одного источника воды до другого. Сэр Кеннет рассказывал, что у бедуинов есть тайные колодцы, но воды в них так мало, что провести можно только несколько верблюдов, но никак не конный отряд. Их же интересовали только конные, поэтому дозор принца Филиппа наблюдал за подступами к оазису Зихаш. Убедившись, что сарацины начали готовиться к ночевке, Филипп сполз с бархана и, оседлав своего верблюда, повел свой дозор на соединение с основными силами. По большой дуге, укрываясь в складках местности, как учил его спящий леопард, с верблюдом бастард английского короля поладил легко. Оказалось, что горбатая скотина ничуть не глупее коня, а в чем-то даже умнее. К тому же, в скорости коню она не уступала. Верблюд не мог бежать галопом, поэтому не годился для копейной рыцарской атаки, зато на длинной дистанции он крыл самых выносливых коней как бы к овцу. До расположения основных сил дозор добирался почти всю ночь. Немедленно поднявшемуся сэру Кеннету докладывали вдвоем. Вернее, докладывал Филипп, а старый Григор только молча кивал. Караван идет из Сирии в Египет, почти без груза, едва-едва хватит на фураж для лошадей. Больше похоже не на караван, а на отряд с быстроходным обозом. Спящий леопард молча кивнул принцу и спросил у Григора: «Что-нибудь странное, старина? Ты как будто чем-то обеспокоен. Не то, чтобы странное, Кенни, но они совсем не умеют ходить по пустыне. Идут как на параде, всего один дозор, головной в пределах видимости, то есть они совсем слепые, но при этом душегубы матерые, тебе подстать. Похоже дело, что они от кого-то бегут. Хм, от кого бы им тут бежать? Как сказал бы его отец». Сэр Кеннет кивнул на Филиппа и усмехнулся. «Это очень интересно. И что, правда настолько матерые? Чистые звери, Кенни. Думаю, это султанская гвардия». «Гвардия?» – брезгливо поморщился рыцарь. «Словечки эти новые. Хотя и правда, очень интересно. Полсотни, говоришь?» Спящий леопард повернулся к Филиппу. «Как они будут проходить вон тот перевал?» Тропа шла через возвышенность, вершина гряды между холмами с полсотни футов. Остановятся и дождутся сигнала от дозора. Филипп понял, что его командир решил атаковать, и по хребту у него пробежали мурашки. Нет, смерти он все еще не боялся, но и не хотел повстречаться с ней завтра же. Сколько дозорных? 6. Скольких отправит обратно на гряду подать сигнал? 2. Сэр Кеннет повернулся к своему старому оруженосцу. На холмы они точно не полезут, Григор. Точно тебе на это ответит только Господь, Кенни. Но пока они прут как лоси по тропе, атаки в лоб не опасаются, было бы нас чуть-чуть побольше. Да, да, старый ворчун, а их чуть-чуть поменьше, чтобы нам было гораздо легче. Увы тебе, Господь на каждого грузит посильный крест, а ты ропщешь, что он слишком тяжелый, 4 года уже ропщешь, но все равно тащишь. Пора бы тебе уже признать мудрость Всевышнего и скудость собственного ума. Мы не будем бить их в лоб, для этого нас и правда слишком мало, мы ударим их в тыл. Рыцарь спящего леопарда повернулся к бастарду Ричарда. Об этом отряде нужно как можно скорее сообщить королю. Это либо эскорт какой-то очень важной персоны, либо их седельные сумки забиты драгоценными камнями. Мы засыплем колодец и будем отступать к Аляхрилю, больше им с конями идти некуда. По пути постараемся устроить им засаду и подранить как можно больше верблюдов и лошадей, а если нам сильно повезет, то и 2 засады. Пешими они от льва не уйдут. Берите своего слугу и 4 верблюдов, и Иерусалим обойдете с севера, там больше вероятность повстречаться с нашими. Бегом марш, принц. сэр», — вскинул подбородок Филипп. «Я командир дозора, и мне оскорбительно быть разжалованным до погонщика верблюда. Неужели я за все время службы вам этого еще не доказал? Вы оспариваете мой приказ, дамуаза, хоть и знаете о моих полномочиях. Если вы не подчинитесь, я вправе вас немедленно зарубить на месте. Бегом, марш, рубите, сэр». Меч сэра Кеннета мелькнул молнией, но лишь слегка поцарапал щеку бастарда Ричарда, который при этом даже не вздрогнул. «Преклоните колено, дамуаза». Этому Филипп подчинился безоговорочно. «Думаю, ваш отец хотел посвятить вас сам, своим собственным мечом, но предполагаю, что этой возможности он уже лишился. Я признаю за вами давно заслуженное право умереть в золотых шпорах». Рыцарь спящего леопарда трижды хлопнул плоскостью своего меча по правому плечу королевского бастарда. «Посвящаю вас в рыцари, сэр Филипп. Почту за честь, погибнуть с вами под одним знаменем. Благодарю вас, сэр». Бастард короля Англии встал и почтительно поклонился. «Мой отец великий герой, но в его свите я бы никогда не стал тем, кем меня сделали вы. Для меня тоже великая честь погибнуть рядом с вами, но мы не погибнем, сэр. Во всяком случае не все, и мы получим шанс перехватить этот странный караван». Глава 3. В отряде рыцаря спящего леопарда в этом рейде было всего 16 бойцов, 3 рыцаря, включая самого сэра Кеннета, и 13 оруженосцев. Теперь стало 4 и 12. Все уже проснулись и собрались в круг. «Все вы уже не новички в нашем деле и все видите сами. Единственный наш шанс их задержать – принять бой у этого колодца. Помощи не будет. Даже если пошлем гонца прямо сейчас, к Халяхрилю все равно подойти никто не успеет, а дальше их уже будет не перехватить и целой армией. Колодец мы засыпать не будем, все равно до полудня не успеем, только зря устанем. Дозором отдыхать, а остальным завтракать. С рассветом отправитесь рубить весь сушняк на западе. Вот тут и вон там нужно приготовить замаскированные позиции. Дозор сарацин нужно выбить с первого залпа. Нам от них нужны только 2 целые лошади и 2 доспеха, чтобы подать основному отряду сигнал. Дожидаемся, пока они втянутся в засаду, и бьем. Григор, выбери 8 лучших стрелков, по 4 на каждую позицию. У нас 16 арбалетов, и нужно постараться сделать из каждого по 2 выстрела. Бить только в лошадей. По 2 не успеют, Кенни. Это не караван с охраной из вооруженных погонщиков, а опытные бойцы. После первого же выстрела нашу засаду легко сметут. Мы их отвлечем, старина. Причем сразу с 2 сторон. Я возглавлю отряд, который атакует их в лоб от колодца, а сэр Филипп со своим ударит со склона западного холма. Арбалетчики начнут стрелять только после того, как сарацины нас заметят. Замысел спящего леопарда осуществился успешно, даже можно сказать блестяще, хотя отряд потерял 9 бойцов, включая 2 рыцарей. Сарацины отвлеклись на 2 небольших отряда, атакующие их в копья с разных сторон, и не сразу отреагировали на арбалетчиков, которые сполна воспользовались предоставившимся шансом, успев спешить больше 3 десятков неверных. А потом в эту кучу ударили отряды закованных в броню всадников. Отряды крайне немногочисленные, но они ударили в нужном месте и в нужное время, не дав сарацинам возможности организоваться. Но даже спешенные мусульмане дорого продавали свои жизни. В плен удалось захватить всего 4, 2 знатных воинов в богатых доспехах оглушил своей булавой сэр Кеннет и 2 погонщиков-верблюдов, которые успели бросить оружие и воззвать к милосердию. С них то допросы начали. Отряд действительно был эскортом принца Гази Аз-Захира, младшего наследника Салах ад-Дина, которым и был один из плененных воинов, но даже это было не главным. Оказывается, уже 2 недели назад скончался сам Салах ад-Дин, а между его сыновьями начался конфликт, и Аз-Захиру пришлось бежать из Алеппо в Каир. Многого погонщики, разумеется, не знали, но догадывались, что Аз-Захир прихватил с собой какую-то бесценную реликвию. Слишком уж долго их преследовали по пятам воины Али-Аль-Авдля. Далеко ли отстала погоня, они понятия не имели. Будем исходить из худшего. Преследователи уже рядом. Григор, сарацинский принц очнулся. Очнулся, Кенни, но он слегка не в себе. Сначала желчью блевал, а теперь лежит и тихо воет. А второй, похоже, уже не очнется. Слишком сильно ты его оглушил. Тогда тащи сначала это тело. Будто он начнулся, и мы собираемся его допрашивать. Подхватите под руки и тащите так, чтобы было похоже, что он сопротивляется. Принцу воды не давать. Двоих отправь за сбежавшими лошадьми, они от колодца никуда не уйдут, а остальным перетрясать добычу. Сэр де Фальконбридж, вам отпевать наших убитых, придется похоронить их здесь. Но я не умею отпевать, сэр. Отпевайте, как умеете, досадливо отмахнулся спящий леопард. Священника у нас нет, а Григор сейчас будет очень занят. Прочтите им молитвы, какие вспомните, надеюсь, этого хватит. Господь все видит и отлично понимает наше положение. Вспомненных молитв Филиппу хватило минут на 10, поэтому он, на всякий случай, повторил их 3 раза. К этому времени пригнали от колодца лошадей и на 4-й круг юный рыцарь решил не заходить. Времени у них мало, а ведь помимо отпевания покойников следовало еще и похоронить, то есть завалить братскую могилу камнями, чтобы падальщики не растаскали по округе кости павших воинов Христовых. Кроме пленных все были заняты делом и Филипп припахал к сбору камней сарацинских погонщиков. Примерно через час к нему подошел один из выживших бойцов. «Вас зовет леопард, сэр. Добычу потрошить закончили. За этими я присмотрю. Трофеев было немного, но они были с большой буквы «Т». Бежавший принц, похоже, прихватил все самое ценное из сокровищницы султана. Таких крупных камней Филиппу видеть еще не доводилось. Бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры и гранаты. Стоили они наверняка больше, чем Кипрское королевство, и половина была законной долей отряда сэра Кеннета, то есть выживших 7 человек, из которых всего 2 рыцарей. Видимо, мысли отразились на лице принца-бастарда слишком отчетливо, спящий леопард усмехнулся. «Не торопитесь считать, сэр Филипп. Во-первых, нам еще предстоит довести это добро до своих, а во-вторых, наш пленник стоит не меньше, не говоря уже про реликвию. Вы нашли ее, сэр». Григор приметил на пальце принца Аззахира простое кольцо с печаткой из черного камня. «Это явно не украшение. Надо его забрать, сэр. Не думаю, что это нужно сделать прямо сейчас. Вдруг, нечестивая реликвия потеряет свою ценность, побывав в руках у христиан. Заберем, если принца нам придется убить, пока пусть везет ее сам, а мы сделаем вид, что ничего ни о какой реликвии не знаем. Веди его, Григор, пора пообщаться». Пленника допрашивал сам спящий леопард, а его старый оруженосец переводил Филиппу. Салах ад-Дин действительно скончался 19 марта. Скончался скоропостижно, без видимых причин, просто взял и умер. Это не могло не породить множество слухов. Все усугублялось тем, что никакого завещания покойный султан не оставил. Признанные наследниками сыновья правили по его фирману. Али-Аль-Авдаль в Дамаске, Усман-Аль-Азиз в Каире, а плененный Гази Аз-Захир в Алеппо. Аль-Авдаль, как старший, объявил султаном себя, ну и понеслось. Может быть, братья и сумели бы договориться между собой, но смута была выгодна их приближенным вельможам, и уже 24 марта схватились между собой войска Аль-Авдаля и Аз-Захира. Победили сторонники первого, а второму пришлось бежать, прихватив только самое ценное. Оторваться от погони удалось только потому, что беглецы шли налегке, с собой не везли ни одного шатра, даже сам принц ночевал под открытым небом. В том, что оторвались недалеко, Аз-Захир не сомневался. В лучшем случае на сутки, а значит завтра к полудню преследователи будут уже здесь. «Григор, нам надо забраться восточнее и уходить на север, сразу на запад нам уйти не дадут», задумчиво произнес спящий леопард, когда увели принца. «Наполняйте водой все бурдюки и готовьте караван. Тронемся, как только стемнеет. Восточнее мы с лошадьми не пройдем, Кенни. Я знаю, старина, но сейчас нам не о лошадях думать надо. Свяжи их цугом, ничем не грузи, уведем как можно дальше. Оглушенного и погонщиков оставим у колодца, они расскажут, что мы рванули на запад, пусть неверные ловят нас южнее Иерусалима, а мы ночью сделаем петлю, пересечем тропу у серых камней, чтобы не оставить следов и уйдем на восток. Если можешь предложить что-нибудь получше, делай это прямо сейчас». Григор немного подумал, потом молча кивнул и отправился готовить караван. «Можно разделиться, сэр. 3 вместе со мной рванут с лошадьми на запад, а 4 вместе с вами». «Нет», — резко прервал Филиппа рыцарь спящего леопарда. «Вас перехватит раньше, чем мы успеем обойти Мертвое море с севера, а тогда и нам конец, без вариантов. На пальце у нашего пленника печать пророка, за ней сарацины будут гнаться до самого Яффи. Разделением сил мы их не отвлечем, а наоборот, наведем на след. Лошадей, конечно, жалко, все-таки твари божьи, но Господь, я уверен, нас поймет и не упрекнет. Печать пророка значит для мусульман столько же, сколько для нас древо животворящего креста. Если понадобится, я не только лошадей в пустыне брошу, но и всех вас, лишь бы это колечко попало к вашему отцу. Вы меня поняли, сэр Филипп?
Понял, сэр Кеннет.
Ну и славно. Осмотрите верблюдов, в них вы разбираетесь уже лучше всех нас. Возможно, часть из них нам придется бросить, не хотелось бы бросать лучших. Весть о смерти Салах Алдина опередила отряд спящего леопарда на сутки. К лагерю крестоносцев при Яффе прибыли парламентеры от нового султана Египта Усмана Аль-Азиза. На этот раз Ричард их прогонять не стал, но и обнадеживать тоже. Перемирие ему больше было не нужно, сарацины и так не нападают, зато дальние рейды крестоносцев, которые за 4 года изучили пустыню лучше многих бедуинов, серьезно вредили торговле врага и, что тоже немаловажно, обильно пополняли казну английского короля и собственные кошели. Случалось, рейдовые отряды гибли, случалось такое нередко. За зиму 1192-93 первоначальный состав партизан сменился почти полностью, но недостатка в охотниках никогда не возникало, все-таки народ в лагере под Яффе собрался довольно специфический. Благодаря такой активной партизанской деятельности крестоносцев, которая руководилась уже самым настоящим войсковым штабом с опорой на реальную разведсеть, Яффе стал самым популярным портом для всех средиземноморских торгашей. Какого только товара не перехватывали крестоносные рейдеры, казалось, Ричарда удивить уже ничто не сможет, ведь караванный путь из Сирии в Египет был единственной ниточкой для сарацин, обеспечивающую связь Индии и Средиземноморья. Караваны с шелками, с пряностями и самоцветами из Индии, с серебром и продовольствием из Египта, добычи было настолько много, что Ричард даже повелел создать при штабе крестоносцев специальную службу сбыта трофеев, на которую назначил своего знакомого раввина Ицхака Левита. Война начала не просто кормить сама себя, но и приносить приличный доход. Да, почти ничто уже не могло удивить английского короля, поэтому просьба, вернувшегося из рейда в золотых шпорах сына, лично освидетельствовать добычу отряда спящего леопарда, сначала вызвала легкое раздражение Ричарда. Леопард должен был доложить об итогах рейда барону Дево, кроме того, вернулся он половинным составом, потеряв всех лошадей, ну что там может быть интересного. Однако репутация сэра Кеннета заставила короля подавить в себе раздражение этой странной просьбой, и наконец-то он удивился новому трофею по-настоящему. Кольцо с черным камнем, это их реликвия, печать пророка, сир. Я не стал его забирать, пока принц живой, вдруг реликвия утратит для них ценность, побывав в руках у христиан. Думаю, надо отрезать его вместе с пальцем, а палец потом засушить, но это уже вы со специалистами посоветуйтесь. При нем была сокровищница, она в соседнем шатре. Сэр Кеннет говорил с королем как с равным, неравным по происхождению и положению, но так они и находились не в тронном зале, а в военном лагере. Спящий леопард говорил с львиным сердцем как с равным себе героем. Причем говорил он так, будто сарацинского принца в шатре не было. Со специалистами обязательно посоветуюсь, но, думаю, что настоящая реликвия от прикосновения простых смертных пострадать не может, усмехнулся Ричард, глядя на непонимающего их принца Аззахира. Это вы посвятили моего сына в рыцари, сэр Кеннет.
Я, сир,
понимаю, что мне не по чину посвящать королевских сыновей, пусть и бастардов, но в тот момент я был уверен, что выжить нам не удастся, а мальчик как минимум заслужил право умереть в золотых шпорах, а как максимум, он в них выжил, сир, и вернулся с добычей, но войска ему водить еще рано, слишком пылкий. Я учту ваше мнение, сэр, сокровищницу смотреть даже не буду, моя доля в добыче.
Печать пророка, вы признаете это справедливым?
Нет, сир, в сокровищнице больше, чем вы получили за Кипр.
И что?
Я не собираюсь выкупать Кипр, я вообще ничего покупать не собираюсь, только брать на меч. Я выбрал свою половину добычи, признаете мое решение справедливым?
А с этим трусом что делать, сир?
Спящий леопард кивнул на сарацинского принца. В плен он мне не сдавался, слова я ему не давал, может и правда, отрубить палец, да и отпустить в море. А кто тогда сообщит сарацинам, что печать пророка в наших руках?
Я готов обменять вашего пленника на сеньорию Сидона, которая будет вассальным Иерусалимскому королевству, когда мы отвоюем его у неверных. Сеньор Сидона Рено де Гранье, сир. Уже нет, сэр Леопард. Де Гранье ее потерял, а я отбил. Теперь она моя по праву меча. Сколько бойцов с вами вернулось из этого рейда?
6,
сир. Я полагаю, что они вполне заслужили собственные лены в вашей сеньории и золотые шпоры. Пусть денек передохнут, а завтра начинают готовиться к Аккаладе, я проведу ее лично, послезавтра, при всеобщем построении. Ни тени восторга на лице сэра Кеннета не отразилось, скорее даже наоборот. В числе этих 6 принц Бастард, сир.
Принц Бастард,
хм, словно попробовал на вкус Ричард. Это вы его так прозвали?
Нет, сир.
Я бы прозвал его слишком храбрым сопляком. Однако вы сочли себя должным посвятить сопляка в рыцари.
Он слишком храбрый, сир.
К тому же, я был уверен, что он не выживет. Знал бы, что выживет, посвящать бы не стал. Рано ему командовать, он еще не напоил досыта кровью свой меч. Вы и сами знаете, такому бешеному командиру людей доверять нельзя. Я этого делать и не собираюсь. Я хочу, чтобы он стал вашим вассалом, сэр Кеннет МакКинли, сеньор Сидона. Вы уже сделали из мальчишки рыцаря, сделаете из него и командира. Полномочия ваши подтверждаю, в случае малейшего неповиновения, зарубите его на месте.
Я не согласился принять сеньорию, сир.
Тогда я немедленно пошлю все концы лагеря герольдов, чтобы все узнали, как вы в угоду своей непомерной гордыни жертвуете интересами своих людей. Почему вы так упорно не хотите стать моим вассалом? Я ведь отдал Шотландии все, на что она претендовала, к тому же, насколько я знаю, свой лен там вы перед крестовым походом продали и больше не являетесь вассалом шотландского короля.
Я, по-вашему, настолько плохой сюзерен, которому для вас служить постыдно?
Нет, сир,
служить под командой льва для меня большая честь, но только пока мы бьемся с врагами. Я не имею ни малейшего желания заниматься в мирной провинции сбором налогов. Ни для римского папы, ни для вас, сир.
У вас очень толковый оруженосец, из которого получится не менее толковый рыцарь и сенешаль.
Для нас с вами война после взятия Иерусалима не закончится, сэр Леопард.
Для таких, как мы, она заканчивается только вместе с самой жизнью.
Однако, это еще не повод не иметь ни дома, ни семьи.
Послам египетского султана предъявили трофейную печать пророка, пленного принца Аз-Захира и отправили думать над выкупом, намекнув, что думать нужно быстро, иначе найдутся другие покупатели.
Заключать даже краткосрочное перемирие с сарацинами Ричард категорически отказался. Это стало бы нарушением уже заключенного договора с Конийским султанатом и, в перспективе, подорвало бы доверие к его слову не только сельджуков, но и всех мусульман, чего английский король допускать не собирался.
План его был очень прост – бить их и бить сильно, но никогда не нарушать данное слово.
Со временем эта политика должна была дать плоды, а время до подхода орды Чингисхана еще было.
К концу апреля 1193 года в распоряжении Ричарда уже были силы, способные взять Иерусалим, но форсировать события английский король не стал.
Во-первых, он хотел дождаться возвращения своих сподвижников, чтобы они тоже приняли участие в этом историческом деянии.
Во-вторых, не хотел, чтобы снизился приток крестоносцев под его знамя, что неминуемо случится после возвращения гроба Господня христианам, а в-третьих, решил дать время сарацинам покрепче увязнуть в династической борьбе, пусть их обиды друг на друга станут сильнее, чем обида за потерю города, которым они владели всего то 4 года. Поэтому, начав поход на восток, английский король ограничился занятием полуразрушенных укреплений Езура и Латруна, передал их ордену тамплиеров с приказом восстановить и удерживать до последней капли крови, а сам, с основным войском, устремился на север, и в начале мая осадил Алеппо, где решил дождаться Рауля де Лузиньяна с наемниками русами, а в случае необходимости получал возможность поддержать их встречным ударом.
Осаду Алеппо организовали точно так же, как Цезарь осаду Ализи, то есть в 2 кольца, полностью отрезав город от сношения с внешним миром.
Попыток штурма крестоносцами не предпринималось, впрочем, как и попыток сарацин деблокировать город.
После смерти Салах ад-Дина, их боевой дух заметно упал и среди крестоносцев даже пошли слухи, что неверные уже совсем не те, что встречали их 4 года назад.
Ричард не торопился. Взяв город в осаду,
Он снова организовал рейдовые группы и отправил их грабить окрестности Дамаска, чтобы вынудить Али-Аль-Авдаля атаковать укрепленный лагерь крестоносцев. В таких сражениях размен шел 1:20 в пользу последних, и спровоцировать сарацин на этот идиотский ход было одной из главных задач, поставленных перед рейдерами, или партизанами, как их начали называть в крестоносном войске после одной из оговорок английского короля. Разбить основные силы сарацин перед взятием Иерусалима очень хотелось, но Аль-Авдаль не купился. Он стойко терпел финансовые потери, попытался организовать отряды контрдиверсионной борьбы, хоть очень неэффективной, потери таких отрядов оценивались как 1:10 в пользу христиан, но на решающие сражения все равно не шел, хоть его к этому и склоняли очень многие приближенные. Али-Аль-Авдаль дураком не был, если потерю Алеппо он еще мог пережить, то из Дамаска его уже точно вынесут вперед ногами. Теперь не у английского льва горела под ногами земля, а вокруг были только враги, теперь все поменялось. Ричард заключил перемирие с сельджуками и хашашинами, а сарацины наоборот, устроили династическую распрю. Аль-Авдаль бы с удовольствием сдал и Алеппо, и Иерусалим, чтобы получить перемирие и заняться внутренними проблемами, но ни на какие перемирия вождь крестоносцев не шел. «Я пришел сюда драться. Или деритесь, или сдавайтесь». Именно так этот шайтан заявил парламентерам брата, Усмана Аль-Азиза. Стояние под Алеппо закончилось 27 мая, когда в лагерь крестоносцев прибыл Рауль де Лузиньян с отрядом почти в 3000 русов. Глава 4. Приключения младшего де Лузиньяна в Византии заслуживали отдельного детективно-приключенческого романа, но их пусть подробно описывают другие хронисты, нас интересует только результат. Посла Ричарда приняли в Константинополе неласково, на что, впрочем, никто и не рассчитывал. Все-таки Ричард отобрал у лукавых греков Кипр, а Рауль хоть и не ладил со своим родственником, являлся родным племянником нового короля. Вручив верительную грамоту какому-то евнуху, де Лузиньян-младший прождал аудиенции неделю, собрал за это время сведения о текущей обстановке, благо жители латинского квартала оказались людьми достаточно информированными, и решил, что разрешение базилевса не сильно то и нужно. Наемников в Константинополе вербовали многие, и никто никакого разрешения на это не спрашивал, даже купцы, не говоря уже о феодалах. Хуже было то, нужные Раулю русские конные лучники не хотели служить пописту даже за повышенную плату. Норвежцы хотели, свии хотели, угры хотели, а русы нет. Однако ситуация резко изменилась в ноябре 1192 года, когда до Константинополя дошли известия о событиях в княжестве Антиохия. Достоверно неизвестно, что больше впечатлило базилевса: эпические подвиги Ричарда или его вдруг сложившаяся монополия на торговлю с Индией. Так или иначе, но он сменил свой гнев на милость. Младший брат нового князя Антиохии был принят на высочайшем уровне, обласкан и одарен, в том числе и духовно. Вселенский патриарх Георгий II Ксифилин выступил с проповедью на площади перед собором Святой Софии и объявил Рауля де Лузиньяна паладином Христовой Церкви, благословленным ею на великий подвиг. И все сподвижники этого паладина получат свою долю благодати, отпущение былых грехов и богатые трофеи. Насколько мощно, сказал константинопольский папа, Рауль оценить не мог, ибо греческий понимал с 5 на 10, но процесс пошел. К марту 1193 года было нанято 19 отрядов, имеющих опыт степной войны, которые именовали себя сотнями, хотя и имели в своем составе от 150 до 200 бойцов. Де Лузиньян счел это странным, с точки зрения математики, но возражать не стал. Пусть уж лучше сотни они считают 200, чем 50. Для боевого сложивания подавили пару мятежей местных феодалов, а в начале апреля их переправили через Босфор. Рассчитывал ли Исаак Ангел, что отряд Рауля де Лузиньяна убьется в стычках с сельджуками, неизвестно. Достоверно неизвестно, но думать ведь никому не запретишь. Даже русским, которые почему-то считают римского папу дьяволом, а точно такого же греческого интригана ангелом. Странные люди. Но то, что их бросили на убой, понимал каждый, кроме их командира. Связь со своим константинопольским посольством Ричард установил при помощи евреев, заранее передавших Раулю о согласии конийского султана на проход отряда по его территории, а также согласованный маршрут, пункты дневок и пополнения припаса, а еще они же снабжали самыми свежими новостями по всему пути следования, поэтому, подходя к Алеппо, Де Лузиньян-младший отлично понимал, что его там ждет. «Вот и все мои новости, сир», — закончил обзорный доклад приор Ордена Героев.
«Блистательно, сэр Рауль. Особенно ваши выводы про интриганов в рясах и как эти прохиндеи морочат голову даже прирожденным воинам. Этим мы еще воспользуемся. А русские воины, они действительно так хороши, как мне об этом докладывали.
Не знаю, сир, не знаю, что вам докладывали.
Кони у русов легче, доспехи тоже, в прямой сшибке, они нам не соперники, сомнем особо не напрягаясь, вот только подловить их на такую сшибку будет очень непросто. Они рассыплются по округе, как стая гиен, и даже не нападая на льва, заставит его отступить, просто из-за голода, распугав всю добычу в округе. В чем-то они лучше, а в чем-то хуже. Это как сравнивать копье и меч.
Извините, сир, но это и правда очень трудно сравнить.
Насколько они управляемы?
Абсолютно, сир.
Их сотники являются одновременно и высшими судьями, с правом лишать жизни любого из своих подчиненных. Дисциплина у них железная, хоть и устроено все довольно странно. После каждого боя русы судят своего сотника и либо одобряют его, либо...
И сколько таких сотников не одобрили по дороге?
16, сир.
Вы сказали, что сотников судят после боя.
Неужели Канильский султанат столько раз вас беспокоил?
Нет, сир.
Султанат исполнил свои обязательства безупречно. Мы полностью получили все, чего от них ожидали.
Бои случались внутри самих сотен.
В основном, последние три при переходе через Киликийское царство.
Армяне нарушили нейтралитет.
Нет, сир.
Мне доложили, что напали бандиты, но я просто не представляю себе бандитов, нападающих на трехтысячное войско, даже у армян, хоть они и довольно странные.
Обвинить их в нарушении нейтралитета я не могу,
а они нас
не посмеют, сир.
Бандитов мы им предъявили.
Я готов вызвать каждого мерзавца, кто оспорит мои слова.
Ричард повернулся к Гуго де Лузиньяну.
За зиму Лебрюн обзавелся совершенно шикарным шрамом, пересекающим правую бровь и щеку. Хорошо хоть он, со сбитым уже шлемом поймал сарацинскую саблю на излете, хоть глаз не выбило, и то ладно, а рожа?
Рожа страшнее не стала.
Я давно говорил вам, сир, что эта погонь нам не союзники, эти твари врут, как дышат.
Можно подумать, что я когда-либо утверждал обратное, князь, но повода они не дали.
Все пираты в этом море чертовы армяне, сир.
Хватит, я сказал.
Дойдет и до них, а пока не время.
Как вы общаетесь со своими подчиненными, сэр Рауль?
Команды за полгода я выучил, сир, большего общения мне не нужно.
Если нужно им, пусть учат человеческий язык.
Тоже верно, кивнул Ричард.
Итак, милорды, основной цели похода мы уже добились. Наши силы соединились.
Теперь мы имеем не просто захватить Алеппо, но и удержать его.
Сэр Рауль, графство Алеппо, Ракки и Идлиба передается вам по праву меча.
Объявите об этом горожанам и назначьте справедливую контрибуцию.
Иначе завтра на рассвете мы атакуем и оберем их до нитки.
Такой вариант хуже и для горожан, и для вас, ведь мы ограбим не только их, но и ваш город, граф.
Думаю, вам будет несложно убедить этих торгашей немного поделиться добровольно.
Немного, это сколько, сир?
Немного, это на ваше усмотрение, граф.
Мы, в принципе, пока не в убытке от этого похода, но и баловать поблажками гражданскую сволочь не стоит.
Им только раз яви милость и тут же станешь обязан являть ее регулярно.
Вы отличный воин, хороший полководец и одаренный природой дипломат. Пора вам становиться сюзереном, милорд.